ありがとうございました。
お前、я, во-первых, приветствую новичков. Таня, тебя приветствую. Потому что на наших группах вообще считается главным новичок. И сегодняшний день, вообще вечер, он всегда посвящается действительно новичку и пришедшему первый раз. Когда-то я пришла первый раз. Это очень запомнилось мне. Наверное, тогда стоит лучше, наверное, уделить внимание первому шагу. Вообще, как я себя идентифицировала как алкоголичку вообще. Потому что это вообще такой сложный процесс. И на данный момент, да, обнаружила в себе, когда меня пригласили спикерить на «Феникс», я какой-то вот отказ у меня пошел. Нет, у меня такое обесценивание пошло почему-то своего опыта. Ну, это мозги так устроены, что как бы какая ценность опыта вообще, да, опыта и алкогольного, и выздоровления своего вообще как бы. И эта привычка обесценивать, она никуда не делась, но как бы я ее вижу и понимаю, что, ну, опыт любой ценен. Я познакомилась с алкоголем первый раз вообще в 14 лет. И с первого раза я напилась вообще. То есть это первый раз я попробовала его, первый раз я напилась. Я понятно, ну, я не была в отключке, но изрядно. Меня привели домой, потому что побоялись, что я сама не дойду. Как бы, ну, почему-то мне это как-то не показалось странным тогда, потому что, наверное, блин, это все я видела вокруг, и как-то, ну, весело, ха-ха-ха, там, напилась, все поржали. Вот. Ну, понятно, что там с 14 до, пока я не закончила школу, что это не было какие-то излияния регулярные. Ну, когда попадался алкоголь, то это было в радость мне. А уже, наверное, так более пристрастилась я, когда пошла на работу. Пошла я работать в магазин продавцом. А вообще сфера торговли, она спокон веков предполагает такую штуку, да, как бухать. Причем бухать каждый день. За прилавком мы постоянно стояли пьяные. Или подвыпившие. Ну, конец дня мы всегда тоже отмечали это. Поэтому где-то в лет 18-19 это уже такое употребление было регулярное. Ну, здоровье было хорошее, как-то это все. Не обращалось на внимание на то, что происходит вообще. Все было весело, замечательно. Единственное, что почему-то все в деструктив шло, да, там отношения какие-то выстраивались как-то странно, только с алкоголем. Я потом вспоминала, когда там писала сексуальную инвентаризацию, вообще как я знакомилась, и там у меня среди всех моих мужчин было только два парня, с которыми я познакомилась по трезвой, и потом я от них избавилась, а сама, потому что мне было с ними скучно. А все остальное это было какие-то пьянки, в общем, употребление каких-то еще веществ, которых мы не называем здесь. Я вообще вошла в отношения такие серьезные, как бы я считала на тот момент. Я сожительствовала, но считала почему-то, что я замуж вышла с мужчиной, который был зависимый, наркоман. Вот, и тогда вот мои приключения просто полным ходом начались. Там мы, наверное, года три вместе были, и там такой марафон был сумасшедший. Алкоголь, там, наркотики, кстати. Ну, слава богу, каких-то тяжелых наркотиков не было, которым я. Ну, я потом идентифицировала все-таки, что я больше алкоголик, нежели там, употребляющий наркотики. Из-за своей. Я когда начала жить, я поняла, что ну, там модель моего представления о жизни не соответствует. Да, и надо как-то оттуда сбегать, потому что или я там сопьюсь и повешусь, или сброшусь с окна, блин, или ну, что-то случится, я когда почувствовала это. Я и вышла из этих отношений сложно. Мне пришлось уезжать в другой город. И почему-то моя голова придумала, что мне нужно срочно в новые отношения. Но я там уже нашла созависимого человека, который стал для меня уже просто тем, кто будет меня страховать, скорее всего. Потому что зависимым жить, двум зависимым, это какой-то, блин, трэш какой-то вообще. Вот. Я вышла замуж. Ну, я до сих пор замужем за этим человеком. Уже 18 лет. Его родители были алкоголиками, они умерли от алкоголизма. Собственно, наверное, поэтому он и как-то ничего не понял вообще, что происходит за эти годы. Пока как бы это не стало ухудшаться, да, там. Потому что на фоне их алкоголизма, да, я вообще была какая-то такая просто не дружащая с головой женщина. Вот, я еще пока мы работали, мы вместе работали с ним на одной работе, пока мы работали, я еще как-то так, употребление было таким, употребление выходного дня. Вот, наступала пятница, и до вечера воскресенья это, ну, были пьянки. А потом, когда я уже родила ребенка, вот тут я и провалилась. Во-первых, я, конечно, ну, я не знаю, каким макаром, я осталась трезвая, когда была беременная. Хотя всю беременность я ходила с одной мыслью, как бы, вот, блин, накатить. И я себя обманывала тем, что я покупала себе гранатовый сок. И он очень похож по вкусу терпкости на вино. Вот это вот у меня была такая вот... Да, короче, я как-то так себя... обманывала. Я кормить грудью не смогла. На втором месяце я вернулась к употреблению. Я еще на тот момент курила, курить, выпивать. И причем я стала напиваться прямо до невозможности. Я как будто вот наверстывала реально то, что я не пила вот этот вот период беременности. Вот. Просто какой-то трешняк начался. Я специально уехала из Киева, чтобы муж особо не замечал. Я поехала к родителям, взяла ребенка. Типа там родители там больше места, они выезжают на деревню, в общем. И он не видел, как я там... Боже, ну это был просто кошмар какой-то. Я каждый день бухала. Бухала я, ребенка я маме оставляла, сестре. Соседки оставлял ребенка. В общем, короче, ребенок там притыкивался куда только можно было. Муж мне еще давал денег дофигища. Он приезжал каждые 3 недели, привозил мне пол своей зарплаты, чтобы мы могли там с ребенком нормально жить. А я, блин, эту зарплату тратила на то, чтобы бухать и гулять по ночам вообще. Это у меня такое было. Я днем спала, вечером я выползала с ребенком под мышкой на площадку, и там у меня на площадке прямо вот пиво. Начиналось с пива, потом ребенка куда-нибудь запихнуть, кому-нибудь отдать, и на всю ночь ехать гулять где-то. И так продолжалось все лето. Я не хотела возвращаться домой. Я придумала себе, что у меня муж козел, что он недостаточно мне внимания уделяет, что он мало зарабатывает, короче, и вообще он какой-то не такой, как я хотела. Ну, в общем, короче, там в башке был такой бред, что просто ужас. Ну, возвращаться надо было, потому что, ну, как бы, надо было. Но я себе придумала, как я буду от мужа прятаться. Потому что уже ж так пить невозможно. И я, значит, стала ему покупать пиво по вечерам. И сама я покупала себе пиво, и в пиво доливать стала уже медицинский спирт. Ну, меня муж не понимал, как я, ну, как я напивалась того пива вообще. Как бы. Ну, я себе просто так тихонько раз там спать пошла. И утром встала целый день там, как-то проспалась, пошла, купила с утра пиво. К вечеру уже он пришел, я уже как бы улыбаюсь, почти не разговариваю. Я даже не знаю, вот я думала, как он это все на это смотрел. Я вот только на одно списываю, что действительно он все это в детстве видел, и как бы для него это настолько привычная картина была, что, ну, блин. Вот сейчас с позиции уже, да, трезвой жизни, как бы я вообще не представляю, как это можно жить с такой женщиной. Там отношения портились с каждой минутой, в принципе. Мы уже превратились в чужих людей совершенно. И была у меня еще подруга, с которой мы именно в Черкасах там занимались этой ерундой. И вот по телефону мы с ней бухали. Вот это была тоже тема. Взять бутылочку и полтора-два часа по телефону ужираться, это вот рассказывать друг другу истории про то, какие наши мужья козлы вообще. Какая жизнь вообще херовая у нас. Какие-то идеи такие были на спьяную голову, там, что нужно стать успешными женщинами. Вообще надо каким-то там заняться каким-то делом своим, какой-то там бизнес открыть. Потому что с этими мужиками, короче, блин, с ними каши не сваришь. В общем, мы с ней придумали, что мы с ней там школу откроем, ногтевую, короче. Там пошли на тренинги, там, тренинги успеха, короче, по углям ходить. В общем, такое вообще на больную голову. Это ж, ну. И появилась у меня идея развестись со своим мужем. Думаю, ну, блин, раз он такой нехороший, буду я с ним разводиться. И ко мне приходит клиентка одна и говорит: слушай, ну я вижу, что у тебя что-то не так в жизни, не клеится. Ну, как бы по твоему рассказу, разговорам, говорит, я тебе, говорит, порекомендую, говорит, послушать одного, говорит, дядечку, ведического лектора там какого-то. В общем, вот послушай, возьми, это психолог хороший, может быть, тебе поможет. Ну, я думаю, ладно, что там уже, раз я там такая продвинутая, на всякие тренинги, я хожу по углям, блин, то почему бы не послушать какого-то психолога? В общем, я начинаю слушать этих психологов. И я не знаю, каким макаром, но реально мне стало это помогать. И переориентировать немножечко в том смысле, что я стала видеть, где все-таки, ну, затык. Я стала понимать, что я много пью. Вот в тот момент. И в какой-то момент я решила, все, я перестану пить. Я, ну, наведу порядок в своей жизни. И я займусь спортом. Я там начну питаться правильно. В общем, все, я должна просто остановиться. И все у меня наладится. Я там тренера нашла. Пошла в спортзал, короче. И я понимаю, что я продолжаю все равно бухать. Я хожу в спортзал и бухаю. Я, понятно, оно как бы вот раз замедлилось, вот это вот, ну, вот это вот не стало таким вот каждодневным, но я не могу остановиться. Почему-то вот идея о том, что нужно прекратить полностью, она меня вот, ну, не вдохновляет. И ну, в тот момент я начала потихонечку понимать, что у меня действительно проблемы, что я завишу от алкоголя очень сильно, что я зависимый человек. И до того момента, с того момента, как я начала это немного понимать постепенно, и до того момента, как я пришла в анонимные алкоголики, прошло лет 5, наверное. Такой вот постоянной борьбы, придумывания каких-то штук там. Ну, например, поехать в ретрит на 10 дней, там, молчать, ни с кем не разговаривать, короче, медитировать. В общем, а вдруг поможет. Я приезжаю из ретрита, вот тут же выхожу из автобуса, иду, беру бутылку коньяка. То есть вот это, ну, как бы, упс, как бы, и напиваюсь. Такое у меня уже какое-то прямо отчаяние. Это вот взяло, блин, ты думаешь, да что ж такое? Я параллельно слушая вот эти все, всех психологов, я услышала, что есть анонимные алкоголики. Где-то кто-то вот прозвучало. И я начала шуршать по интернету и нашла спикерские. Я их слушала, наверное, ну, вот перед тем, как прийти. Они мне так заходили, я вот там что-то вот себя сравнивала, потом понимаю, что вот у меня окружение такое, вот там у меня одна подруга бухает, другая бухает, думаю, блин, так и я что же, типа, что у меня подруги такие вообще, и как бы, ну, там, начинаю это как-то складываться уже в голове. И, в принципе, как бы с Богом у меня был как бы контакт с детства, я ну, понимала, что такое Бог, и у меня не было проблем молиться, разговаривать с Богом. У меня была другая проблема, это довериться Богу. И вот когда, перед тем, как я пришла, такая ситуация возникла, что, если Таня разрешит, да, сидит подруга моя, я себе уже из отчаяния, ну, вот, мы с Таней общались, а потом мы, кстати, прекратили общаться, потому что мне было неинтересно с ней уже бухать. У меня была как-то своя там такая специфическая атмосфера, у нее своя. Но как бы я периодически мы встречались, ну и естественно это было, короче, сквас-кирогаз. В общем, у меня у матери случился инфаркт, и мне нужны были деньги. Я не зарабатываю много денег, меня муж обеспечивает. Но уже настолько у нас отношения стали портиться, что даже ситуация с моей мамой такая сложная, где нужны были деньги, там, он просто настолько уже отчаялся вообще там смотреть на меня и вообще со мной общаться, что он сказал, что иди ты в баню вообще со своими проблемами. Ты же мне достала, короче. И решай, как хочешь. Меня вообще не волнует ничего. Я, конечно, вообще в таком отчаянии была. Я так обиделась вообще. Как так? Это ж такая вообще, ну, такая штука. И я стала с Богом разговаривать, реально. Говорю, Боже, ну что ж такое? Ну я же тут ни при чем. Здесь маме плохо, надо же деньги. Ну что же он делает? И вот в моей голове такое звучит, а ты, блин, вообще, кто, ну что ты, ну, бухаешь, это раз, блин. Тебе все должны по ходу жизни вообще. Муж тебе должен. Он не такой, блин. Жизнь не такая, блин. Все хреново у тебя. Что ты сделала в этой жизни, блин, это, чтобы что-то, блин, вообще как бы требовать от кого-то. И у меня настолько как-то раз в голове просветлело. Я говорю, Боже, ну если, ну, твоя воля, блин. И мне, я пойду в анонимные алкоголики. Только вот у меня есть Татьяна. Она тоже алкоголичка, блин. Ну, представьте себе, насколько в башке вообще. Вот, разговор с Богом. Я ему выставляю свою, говорю, вот это если она пойдет, и я пойду. Говорю, я, блин, вот клянусь, я пойду и буду выздоравливать. Тут звонит Таня, там говорит, пошли в театр. В общем, мы идем в тот театр, в общем, там мы бухаем в том театре. И идет с нами еще одна подруга. Ну, как бы она такая говорит, а что это, говорит, с вами девочки не то? Говорит, ну, как бы там надо нам лечиться вообще. Она говорит, а что ж, ну, а что делать? Говорит, а я знаю, куда надо идти. Говорит, только надо Таньку уговорить. Говорит, а что надо для этого? Она говорит, ну, говорит, надо, говорю, вызвать ее сына, говорю, и делегацией пойти к ней, говорю, и уговорить ее пойти, говорю, в анонимные алкоголики. Потому что, говорю, ну, только там, говорю, мы будем выздоравливать. Так нет вопросов. Мы вызываем сына. Он, конечно, смотрит на нас с такими глазами. Говорит, да я не верю в это вообще. Говорит, это не работает. Это вообще какая-то сектантская штука. Я говорю, Саша, говорю, слушай, я не знаю, сектантская или не сектантская. Давай, говорю, короче, попробуем. Смотри, говорю, твоя задача просто сказать, говорю, что ты вот махнуть кулаком, чтобы все пошли, я говорю, анонимные алкоголики. Он говорит, ладно уже, говорит, пошли. Приходим, в общем, сели все это вот таким кагалом. И Танюха, идем анонимные. Она говорит, я, говорит, иду куда уже угодно, лишь бы только, говорит, как-то это прекратилось. И вот это мы с ней вдвоем, как два, и попадаем на вечерний Киев. Я себе представляла, что анонимные алкоголики – это какая-то всемирная организация, в которую приходишь, и там вот кондиционер работает. И тут мы ходим в бомжар. Таня стоит, говорит, слушай, куда мы попали? Ну, говорю, не, говорю, никуда не уходим. Говорю, будем, говорю, сидеть до последнего. Тут еще приходит секретарь такой, постоянно говорит, вы новенький? Я говорю, да, блин, говорит. Это, я такая, да, говорю, ну, а что такое? Я говорю, ну вы нас не ждали. Он говорит, там вот, ну да, сейчас вам объяснять вообще. Курс дела вас учить. В общем, сел, нам такую лекцию прочитал вообще. Мы такие сидим, говорит, ну, говорит, спрашивает тут Татьяна, у тебя есть проблема с алкоголем? Да, у тебя есть. Я такая сижу, да, есть. Ну все, говорит, поздравляю вас. Вы, говорит, всемирная организация алкоголиков. Вы анонимные алкоголики. Вот. Ну, так вот, да, вот пришли мы на анонимные алкоголики. И, ну, я поняла, что, блин, с Богом шутить как бы не надо. И раз был разговор, раз как бы он действительно свою часть, так сказать, договоренности выполнил, то свою я тоже должна выполнить. Я, наверное, на второй неделе побежала сюда, на Феникс, и вот я, вот кто ко мне первый подошел из женщин, сел со мной, поговорил, я думаю, ну так, значит, все, это мой спонсор. Я так решила себе. Она еще не знает об этом, но я уже решила. Говорю, ты мне подходишь. Я говорю, такая, да, говорит, а я еще не знаю. Говорит, ну ладно. Хотя, конечно, в башке там было очень много всякого мусора. Там у меня была куча идей, что я вообще, на самом деле, очень духовный человек. И мне нефиг, блин, тут как бы делать, на самом деле. Я вот это, все 12 шагов, это такой тренинг такой, блин, тоже. Такой интересный. Ну, что я могу сказать по выздоровлению уже, да? Что самым, наверное, таким вот... Я наблюдала за людьми, да, вот в течение года, кто как рассказывал про шаги, у кого-то там какие-то вещи случались на каком-то там одном шаге, там, у кого-то на девятом, у кого-то на пятом, да, у каждого как-то по-разному. Со мной случилось это на первом шаге. Я не ожидала вообще. Вот именно действительно мне не хватало вот этого признания, бессилия перед алкоголем и признания того, что я не управляю своей жизнью вообще, то есть во всех сферах. Это не только алкоголя, ну, касается, это всего касается вообще. И я когда написала, я вот помню вот этот вот он, первый свой шаг, мне спонсор сказал, напиши, да, там историю своего алкоголизма. Ну, говорит, там она не должна быть большая. Но я помню, что я ее писала, вот эти страницы, они вот как чуть ли не книга у меня там какая-то. Прям на спикерская тянет, блин. Я закрылась, я помню, дома, я выключила телефоны, я встала на колени, я помолилась, и я вот так как взяла ручку, я вот писала, 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 я не задумываясь писала вообще. У меня не было какого-то такого момента, где я бы хоть секунду задумалась. Это вот такой был сплошной какой-то поток, 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 поток. И вообще никаких чувств, просто поток писанины. Я захлопнула это все дело, принесла сюда. И мы сели читать. Это я читаю. И я вот как меня понесло. Я реву. Я прямо вот из меня как будто вот все выходит. Настолько меня вот это все, ну, потрясло то, что я стала читать. Это было вот, наверное, тот переворот, который вот все говорят о нем на первом шаге. Это просто какая-то удивительная вещь какая-то вообще. Когда ты признаешь перед Богом, еще перед кем-то, это невероятно просто. И как-то вот оно пошло по шагам, потихоньку я пошла со спонсором. Все остальные как-то шаги у меня легко шли. Первые 2 месяца, наверное, мне было вот это вот состояние, когда ты живешь без алкоголя. Я как будто, я приходила на группы, каждый день я ходила, и я вот чувствовала разницу, что такое быть в спокойствии, быть в ровном состоянии, потому что я привыкла жить как в трансформаторной будке. И здесь вот на группе у меня наступала тишина внутренняя, такая благодатная тишина, о которой я просто не догадывалась даже. Я думала, что это нормально. Жить в постоянной тревоге, жить в постоянных каких-то мыслях, страхе. Вот в этом всем вариться. Это для меня норма была. Я с удивлением приходила и наблюдала за собой, как я нахожусь на группе еще за час до группы, после группы, как я в каком-то состоянии прекрасном таком, каком-то чудесном вообще, невероятном. И вот 2 месяца я еще как-то так, вот это вот состояние вот выравнивалось у меня. И к третьему уже, вот этот, как говорят, розовый период, да, когда я стала пробовать жизнь именно, какая она вкусная без алкоголя, какая она вот такая вот, как будто когда ты ее рассматриваешь по-настоящему. И вот так это как по-детски все было. Там на море поехала без алкоголя, класс, там какие-то штуки, такое общение тут какое-то без алкоголя, на природе без... И все это настолько меня стало удивлять и радовать вообще, безумно. Я вот год прожила в таком вот состоянии эйфории такой. Сейчас немножко, конечно, уже так это устаканилось, все как-то уже попривычнее стало. Вот. На сегодняшний день, это я просто еще оставить на вопрос, хочу время. На сегодняшний день, что классного в моей жизни, то, что у меня очень хорошо выровнялись отношения с мужем, вообще очень классно. Я реально не считаю его козлом. Вот. Он действительно очень хороший человек, очень добрый. И мне невероятно повезло, что он рядом со мной. Вот. И у меня очень большая благодарность сообществу, за Татьяну вообще благодарность. Это невероятно просто, как это. Какие-то такие вещи. Из удивительных вещей, которые со мной происходят, это то, что я решилась пойти учиться. Вот я сейчас поступаю в университет. Это была давняя моя мечта, я ее не могла исполнить вообще, потому что и мне не давал алкоголь, и страх, и все на свете. А сейчас это тоже такое приключение такое классное, вообще здоровское. Вот, наверное, я на этом пока закончу. И если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо. Вопросы свои задавать. Я объявление 7-й традиции зачитаю. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи из них. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение в коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность, положите больше 7-й традиции. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу 5-ю традицию, листовки, визитки, стенды, его обслуживающие структуры, а также на чай. Все отчеты о приходах и расходах по 7-й традиции висят на стенде объявлений. Спасибо. Объявление по вопрос.
Я такое ощущение, что я тебя знаю буквально, наверное, с первых своих дней, да, вот мне так запомнилось, или еще не в Киеве помню, да, вопрос заключается в том, были ли у тебя в программе, когда ты делала на следующий блок, моменты сопротивления? То есть бывает у каждого человека на своем этапе, да, кто-то вот вообще останавливается, не идет дальше. Вот момент, когда вот ощущение, что я не могу это сделать, ну его нафиг, все, да, вот такой самый тяжелый момент сопротивления. И как ты это сопротивление преодолела, чтобы идти дальше, ну, дальше, и как ты себя убедила в том, что надо все-таки идти дальше?
Спасибо. Сопротивление, слушай, да, я, кстати, просто знала, что такая штука есть, и, ну, я же умная, блин, там же уже в голове много информации было, психологических штук, короче, я просто готова была к этому, наверное, ну, именно, я понимала реально, что это будет, и это было, но оно вышло, так интересно, оно вышло на, больше не на уровень сопротивления именно такого, не буду делать, а на уровень телесный. Я перед каждым таким каким-то штуками выполнения задания я болеть начинала просто. Тупо, да, то у меня, блин, геморрой, то палец, блин, то еще какая-то хрень вообще. Ну, то есть, и у меня вот тело реагирует сразу же. То есть, ну, как бы вот так вот. Вот это мое сопротивление. Ну, я знала, что я буду делать все равно. Ну, вот так вот.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо за выступление. У меня такой вопрос. В процессе нашего работы с Исландером вот как ты ощутила духовное пробуждение? Сегодняшний день по своему опыту, то ты понимаешь, как ты понимаешь истинную природу собственного заблуждения.
Истинную природу собственного заблуждения. Ничего себе. Спасибо большое. Ну, духовное пробуждение, блин, так громко сказано. Мне кажется, что для меня духовное пробуждение – это быть в контакте с собой, да, грубо говоря, и с Богом одновременно, потому что я не разделяю себя и Бога вообще. И быть, наверное, в рефлексии постоянной какой-то. Ну вот именно отслеживать, что со мной происходит прямо сейчас, здесь. Ну, понимать, что это за процессы. Потому что процессы продолжаются. Я могу злиться, я могу там сопротивляться, я могу... Все это же, я же не стала святым человеком. Все происходит. Просто что... Понимание того, что происходит, вот это вот самое важное. Причем вот недавно было все хорошо, и вдруг меня накрыло с какого-то хрена. Я обнаружила себя возле холодильника с колбасой в руках, ну и с сыром вот так вот, и жрущая все подряд. И я вдруг поняла, что что-то не то происходит. Я положила такая-то и начала отматывать время назад, где меня переклинило, потому что я в какой-то момент не отстрелила. И вот эта программа дает возможность, ну, как-то себя найти, потому что ты можешь резко раз и потеряться, да, там, в какой-то момент. Ну, вот для меня вот это духовное пробуждение. Как бы вот я, ну, так чувствую его, что я нахожу себя вообще, что, ну, или как рефлексирую, ну, не знаю, как правильно выразиться. Понимаю себя, осознаю себя, вот так вот. Да, ну, возвращаюсь.
Еще вопросы?
Да, Саша. Алкоголик.
Нет,
Саша. Пожалуйста, Оксана, это придумала такой вопрос. Когда ты подошла к девятому шагу и начала возмещать, сколько ты был, сколько трезвости было на тот момент? Ну, плюс-минус.
Спасибо. Кажется, больше, чем полгода. И да у меня девяток страшных нету на самом деле. Я как-то пришла к тому, что я настолько мне было проще себя наказывать, чем кого-то, что их так мало было. Ну, это мой муж, которому я доставляла, как бы, да. Для меня сегодня, допустим, девятка для мужа это просто. Ну, стараться понимать его как-то, понимать, почему он в таком настроении, почему он так там себя повел или там. Ну, как-то так, ну, не бегать, не орать, не кричать, не доказывать. Вот это вот девятка там, да, там. Не требовать чего-то, вот мне надо, потому что ты мой муж или мне должен. Ну, как бы вот это вот, ну, от таких каких-то девяток. Ну, у меня еще есть финансовая, она еще не закрыта. Но она уже деньги готовы, просто надо их это. Мы со спонсором договорились уже, как это будет. Но она тоже небольшая. Я когда в магазине работала, мы товар подставляли. И вот там я прикинула, сколько мы там отлаживала деньги. А так такого прямо, чтобы такое что-то страшное. Прям. Ничего такого не было. Да.
Спасибо.
Хотела спросить, с момента, как ты начала шагать, были ли случаи, когда ты чувствовала, что вот, это тот случай, когда ты можешь вернуться к употреблению, что, и что ты делала в этот момент?
Я, наверное, не помню такого. Я очень четко хотела протрезветь, и я готова была делать все, что угодно. Ну, не помню такого, чтобы я вот так все готова там к употреблению и все. Не знаю, нет, не могу сказать.
Дистанции не было?
Нет, не было. Не знаю. Ну, мне настолько уже это все вот тут было, что я уже я понимала, что если я я сейчас понимаю, что если я начну пить, то все просто посыпется. Не было. Это, я надеюсь, что не будет. Ну, я, конечно, не Бог, но...
Спасибо.
Может быть, просто состояние, да, понятно, что состояние, которое не... Ну, такие плохие, да, которые я раньше заливала, они приходят, но просто нет мысли выпить. Ну, вот я слышала от других, что, типа, там люди, пить уже не хотят, да, а вот хотят там жизнь самоубийством закончить. Типа, ну, в таком плане, что у них там депрессия начинается какая-то. Ну, блин, я не знаю, наверное, просто, слава богу, в моей жизни не случалось, наверное, никаких таких вещей, с которыми бы я пока не справлялась бы, и с помощью Бога. Я не знаю, может быть, мне Бог и даст какие-то такие испытания, которые, блин, будут очень сложные в жизни, потому что мы же постоянно жить как-то так очень все хорошо не может быть. Ну, я надеюсь, что я как-то буду созревать как-то к этому, чтобы пережить это трезво и вернуться к хорошему состоянию внутреннему. Спасибо.
Таня, алкоголик?
Привет,
Таня. Я, если разрешите, хотела бы сказать Оксане слово благодарности, что вот она, спасая себя, спасла и меня, привела меня сюда, в анонимные алкоголики. Потому что я, конечно, год назад мне 48 лет, я не представляла, я понимала, что у меня проблема, прийти, признать это, мне было стыдно. Я сказала, хорошо, я пойду, только, Миша, я с тобой я пойду. Я пойду, куда поведешь, потому что я уже понимала, что я просто пропаду, сопьюсь, все. И когда я пришла и увидела разноуровневую публику, и молодых, и старше себя, и что люди приходят с такими сроками выздоровления, вот, трезвости, что люди вообще не пьют и хорошо выглядят. И социальные разные группы. Меня это очень, конечно, вдохновило на выздоровление, чтобы остаться здесь уже навсегда в этом содружестве. И, слава Богу, я спасибо, Оксана, тебе.
Спасибо. Есть еще время для вопросов.
Кто для тебя является спонсором? Ну, вот, как ты воспринимаешь вообще своего спонсора и какие вот, отношения у тебя к спонсору в целом?
Это вообще удивительная штука. Ну, каждый раз, когда я общаюсь со спонсором, что-то я такое слышу всегда, которое мне вообще прям заходит. Ну, то, что, не знаю, это... Я считаю, что это благословение какое-то. Потому что, ну, это какое-то чудо вообще. Вот за весь период, да, там, ну, у меня не было ни разу мысли там, поменять спонсора там, или что-то еще, короче. Что у меня какой-то спонсор. Единственное, что я один раз обиделась на своего спонсора, это когда... Я там на втором месяце трезвости, бегая от группы к группе, что-то на одну группу не попала, короче. И она спросила меня, ты была вчера на группе? Я говорю, нет, я вчера не смогла быть. Меня это не устраивает. Я так обиделась. Пишу ей, говорю, я на тебя обиделась, я так стараюсь. Она такая пишет, бывает, говорит, ну я тебя люблю. Я так, о, класс. Нет, вообще, да, мне повезло со спонсором. Все, что ну, она мне говорит, это, блин, кладезь для меня каждый раз. Не было у меня никаких проблем с тем, чтобы с какой-то вот... И у меня спонсор такой жесткий, который говорит, надо делать, делай. Мне, в общем-то, надо было такого, потому что, ну, я ж такая умная сама. И вот почему-то я, собственно, выбрала такого спонсора, потому что первые секунды, когда я с ней заговорила, она мне, ну, вот, как сказала что-то, это мне не понравилось, то, что она мне сказала. И я ей, типа, начала жаловаться на своего мужа, что вот муж мой не понимает меня, что я алкоголик, что мне нужно ходить в анонимные алкоголики, он против. Она говорит, ну, это вообще как бы твои проблемы, а не мужа. И вплоть до того, что, возможно, ты, говорит, потеряешь своего мужа. Только что тебе важнее, говорит, трезвость или, говорит, то, что думает о тебе муж. И я такая... Блин, вообще никакого сочувствия. Вообще, как это так? Вот я, страдающий человек, блин. А потом иду и думаю, боже, Оксана. Так она правду же говорит вообще. Кому это надо вообще? Кому? Твоему мужу? Да не надо ему. Тебе надо? Вот иди и делай. Никто тебя не будет, блин, на ручках носить это и нянчиться с тобой. И я пришла и говорю, он очень был недоволен тем, что я пошла в анонимные алкоголики, потому что я назвала себя алкоголиком. Ему очень не понравилось это. Он типа сказал, ты не алкоголик, ты просто придурочная женщина, у тебя с головой не в порядке, тебе лечить голову надо. Я говорю, да, ты прав, мне надо лечить голову. Я пойду туда, говорю, там мне ее будут лечить, говорю, ты же этим заниматься не будешь, говорю, нет. Ну и говорю, пускай, говорю, кто-нибудь другой, знающий, говорю, полечит мне голову. Пускай я буду алкоголиком, говорю, кем угодно, говорю. Лишь бы, говорю, только, говорю, все как-то стабилизировалось. Он послушал такое, и, видать, он понял, что да, есть это смысл. Что лучше, блин, там пускай люди знающие. Как-то так, да.
Спасибо. Время собрания.
Оксан, а вот скажи сейчас, на сегодняшний день, муж тебя ревнует к сообществу, к спонсорам, когда бывает, что ты времени много уделяешь, чтобы ревнует?
Не, не ревнует. Он спрашивает, ты опять на курсы свои пошла? Да, Баш.
Так, время собрания подошло к концу.